Глава 25. В то время как в Нью-Йорке Риган продолжал искусно осуществлять свой гигантский план, направленный на то, чтобы разорить Фрэнсиса, а Фрэнсис и Бэском тщетно пытались разгадать, кто скрывается за этими коварными кознями, в Панаме происходили не менее важные события, снова столкнувшие вместе Леонсию и Солану, Торреса и начальника полиции и всех вместе с далеко не последним по своей значительности лицом и Пуном, толстеньким китайцем с лунообразной физиономией. Маленький старый судья, креатура начальника полиции, дремал в зале суда в Сан-Антонио. Он спал таким образом уже около 2 часов, изредка покачивая головой и невнятно бормоча какие-то слова, хотя слушавшееся в это время дело было чрезвычайно серьезно и грозило обвиняемому 20 годами ссылки в Сан-Хуан, где сильнейшие выдерживали обычно не больше 10. Но судье незачем было прислушиваться к свидетельским показаниям и прениям сторон. Начальник полиции успел продиктовать ему решение и приговор задолго до того, как начался процесс. Наконец защитник закончил свою пространную речь, секретарь суда чихнул, и судья проснулся. Он весело оглянулся вокруг и произнес: «Виновен». Никто не удивился. Даже сам преступник принял это как должное. «Приговор будет объявлен завтра утром. Следующее дело». Распорядившись таким образом, судья уже было приготовился погрузиться в новый отрадный сон, как вдруг увидел Торреса и начальника полиции, входивших в зал суда. Судье достаточно было одного взгляда начальника полиции, чтобы понять его желание, и он быстро закрыл заседание до следующего дня. «Я был у Родригеса Фернандеса», — объяснил 5 минут спустя шеф и политику, когда они оказались одни в пустом зале. Он говорит, что камень настоящий, и что хотя вес его сильно уменьшится при гранении, тем не менее он готов дать за него $500 золотом. Покажите его судье, сеньор Торрес, да заодно уж и все остальные. Торрес начал лгать. Он должен был лгать, ибо не мог признаться в том, что Солану и Морганы с позором отобрали у него камни и вышвырнули его вон из Асьенды. И он лгал так вдохновенно, что убедил начальника полиции. Что же касается судьи, то он всегда был согласен со всем, с чем соглашался начальник, и расходился с ним только разве в вопросе о марках крепких водок. В общих чертах рассказ Торреса, если отбросить многочисленные цветистые подробности, которыми он уснастил его, сводился к следующему. Будучи уверен, что ювелир недостаточно высоко оценил камни, он отправил их со специальным нарочным к своему агенту в Колон с просьбой переслать их дальше, в Нью-Йорк, к Тиффани, установить там их настоящую стоимость и, если удастся, выгодно продать. Когда они вышли из зала суда и спустились по ступеням между колоннами, хранившими следы пуль всех предшествующих революций, начальник полиции сказал: «Так вот, чтобы обеспечить за собой покровительство закона, необходимо для этой рискованной экспедиции за драгоценностями, а главным образом, чтобы доказать нашему доброму другу, судье, свою любовь, мы предоставим ему скромную долю того, что найдем. На время нашего отсутствия он будет нашим заместителем в Сан-Антонио и, если понадобится, окажет нам законное покровительство». Случилось так, что в это самое время за одной из колонн, надвинув на лицо шляпу, полусидел, полулежал и Пун. Впрочем, нельзя сказать, чтобы он очутился здесь благодаря чистой случайности. Хитрый китаец давно уже смекнул, что ценные секреты, постоянно связанные с тревогами и волнениями, гнездятся вокруг судов, куда стекаются, достигнув своего наивысшего напряжения, все людские горести. Тут всегда есть надежда подцепить случайно какой-нибудь ценный секрет. Итак, подобно рыболову, забросившему в море свою удочку, Ипун следил за истцами и ответчиками, за свидетелями обеих сторон и даже за судебными завсегдатаями и случайной публикой. За все утро единственным лицом, внушившим хитрому китайцу кое-какие чаяния, был оборванный старый пион. У него был такой вид, будто он чересчур много выпил и немедленно погибнет, если ему своевременно не поднесут стаканчика. Глаза у него были тусклы, веки красны, а во всей оборванной, сгорбленной фигуре чувствовалась какая-то отчаянная решимость. Когда зал суда опустел, он остался стоять на ступеньках, прижавшись к колонне. «Почему бы это?» — спрашивал себя Ипун. Внутри оставались теперь только три самых видных человека в Сан-Антонио — начальник полиции, Торрес и судья. Какая связь могла существовать между ними или кем-нибудь из них с этим спившимся существом, которое тряслось от озноба под палящим зноем отвесных солнечных лучей? И хотя Ипун ничего не знал, наверное, но он чувствовал, что подождать стоит, пусть даже и очень долго, лишь бы раскрыть эту связь. Поэтому он скорчился за колонной, где ни один атом тени не защищал его от ненавистного горячего солнца, и принял такой равнодушный вид, как будто по доброму желанию принимал солнечную ванну. Старый пион сделал шаг, покачнулся, чуть не упал, но все-таки ухитрился отвлечь Торреса от его спутников, которые, пройдя несколько шагов, остановились, чтобы подождать его. Они выражали такое нетерпение и беспокойство, точно стояли на раскаленной жаровне, хотя тема разговора, который они вели между собою, по-видимому, глубоко интересовала их. А Ипун, между тем, не пропустил ни одного слова, движения, выражение глаз и изменение лица в том диалоге, который последовал между величественным Торресом и жалким пионом. «Что еще?» — грубо спросил Торрес. «Денег. Немного денег. Чуточку денег!» — клянчил дряхлый пион. «Ты получил уже больше, чем нужно!» — прорычал Торрес. «Когда я уезжал, я дал тебе достаточно денег, чтобы продержаться вдвое дольше. В течение 2 недель я не дам тебе теперь ни одного сентаву!» «Я кругом в долгу!» — хныкал старик, весь трясясь и дрожа от жажды алкоголя, пожиравшей его жалкое тело. «У хозяина пулькерии Петра и Павла!» — безошибочно поставил презрительный диагноз Торрес. «У хозяина пулькерии Петра и Павла» — последовало откровенное признание. «И он больше не дает мне в долг. Я не могу получить ни одной капли пульки в кредит. Я умираю от 1000 медленных смертей без моей пульки. Ты свинья, безмозглая свинья!» Какое-то странное благородство отразилось вдруг на лице старой развалины. Он выпрямился и на мгновение даже перестал дрожать. «Я стар», — произнес он. «В моих мышцах и в сердце не осталось больше ни капли сил. Желания, которые я знал в молодости, исчезли. Я не способен даже работать своим надорванным телом, хотя я знаю, что работа дает облегчение и забвение. Я не могу даже работать и забыться. Пища внушает мне отвращение и вызывает боли в животе. Женщины — чума для меня, и мне противно думать, что я когда-то желал их. Дети — я похоронил последнего из них 10 лет тому назад. Религия пугает меня. Смерть даже во сне заставляет меня корчиться от ужаса. Водка. О, Господи! Это единственная радость, оставшаяся мне в жизни. Что из того, что я пью слишком много? Это потому, что мне нужно многое забыть. И потому, что мне осталось так мало жить под солнцем. Скоро тьма вытравит из моих старых глаз солнечный свет. Торрес сделал нетерпеливое движение, как бы собираясь уйти. Философствование старика раздражало его. «Несколько песо. Только маленькую горсточку песо», — умолял старый пион. «Ни одного сентаву», — решительно отрезал Торрес. «Хорошо же», — ответил с такой же решительностью старик. «Что ты хочешь сказать?» — прошипел Торрес с внезапно зародившимся подозрением. «Разве вы забыли?» — раздался ответ, сделанный с таким значительным ударением, что Ипун сразу задумался над тем, почему это Торрес платит этой развалине не то регулярную пенсию, не то жалование. «Я плачу тебе, как мы условились, чтобы ты забыл», — сказал Торрес. «Я никогда не забуду, что мои старые глаза видели, как ты всадил нож в спину сеньора Альфара Солано», — ответил пион. Оставаясь по-прежнему неподвижным, за своей колонной Ипун метафорически вскочил на ноги. Солано были знатными и богатыми людьми. Узнать, что Торрес убил одного из них, вот это в самом деле значило подцепить ценный секрет. Животное. Безмозглая свинья, грязная скотина. Торрес в ярости сжимал кулаки. «Ты позволяешь себе так разговаривать со мной, потому что я добр. Пусть только одно слово сорвется с твоего пьяного языка, и я отправлю тебя в Сан-Хуан. Ты знаешь, что это значит? Ты не только во сне будешь содрогаться от ужаса перед смертью, но каждую минуту бодрствования тебя будет терзать страх перед жизнью от одного взгляда на Сарычей, который наверняка скоро сгложет твои кости. И там уже тебе не будет мескаля в Сан-Хуане. Ни один из тех, кого я отправил туда, никогда не выпил больше ни одной капли мескаля. Ну что?» «Я так и думал. Ты подождешь 2 недели до того срока, когда я снова дам тебе денег. Если же нет, то ты не выпьешь больше ни капли мескаля. Никогда! Вплоть до твоего погребения в желудках Сарычей, так и знай!»
Торрес повернулся на каблуках и удалился.
Ипун следил за тем, как он и оба его спутника спустились по улице и повернули за угол. Затем он вынырнул из своего убежища. Старый пион, потеряв надежду опохмелиться, стонал и трясся, время от времени издавая короткие резкие крики. Он весь дрожал, как дрожат в последних судорогах умирающие животные, а пальцы его рвали лохмотья и тело, точно он пытался оторвать от себя присосавшихся 100 ножек. Ипун сел рядом с ним и занялся своим делом. Вытащив из кармана золотые и серебряные монеты, он начал пересчитывать их, позвякивая деньгами. И звон этот отдавался в жаждущих ушах пиона точно бульканье и журчание целых фонтанов водки. «Твой умный человек, мой тоже умный человек», — говорил Ипун в своем напыщенном испанском стиле, продолжая звенеть монетами, в то время как пион скулил и клянчил, вымаливая несколько сентаво на глоток мескаля. «Твой и мой — оба умный человек, старик. Твой и мой будет сидеть здесь и говорить друг другу про мужчина, и про женщина, и про жизнь, и про любовь, и про неожиданную смерть, и про злой человек, и про холодный нож в спину. И если твой скажет правильное слово, тогда твой будет пить водки столько, что он потечет через уши и затопит твои глаза. Твой любит выпить, а? Твой хочет выпить сейчас, очень скоро».
Та ночь, в течение которой начальник полиции и Торрес снаряжали под покровом мрака свою экспедицию, осталась памятной для всех обитателей Гасьенды Солано. События начались очень рано. После обеда вся семья, в число которой, благодаря родству с Леонсией, вошел теперь и Генри, сидела за кофе и сигарами на просторной веранде. Вдруг они заметили на ступеньках, освещенных луной, странную фигуру, поднимавшуюся наверх. «Похоже на привидение», — сказал Альварадо Солано.
«Нечего сказать, довольно толстое привидение», — добавил его брат-близнец Мартинес.
«Китайское привидение», — засмеялся Рикардо. «Пожалуй, пальцем его не проткнешь».
«Тот самый Ходя, который помешал Леонсии и мне пожениться», — сказал Генри Морган, разглядев, наконец, неожиданного посетителя.
«Продавец секретов», — усмехнулась Леонсия. «Я буду очень разочарована, если он на этот раз не принес нам какого-нибудь секрета».
«Что тебе нужно, китаец?» — резко спросил Алессандро, старший из братьев Солано.
«Хороший новый секрет. Может, ваша купить?» — не без гордости пробормотал Ипун.
«Твои секреты слишком дороги, китаец», — ответил Энрико.
«Новый секрет. Хороший секрет. Очень дорогой», — любезно уверил его Ипун.
«Пошел вон», — приказал старый Энрико. «Я намерен еще долго прожить, но до самой своей смерти не желаю слушать больше никаких секретов».
Однако Ипун был твердо уверен в ценности своего секрета.
«Твоя имел очень хороший брат», — сказал он. «Один из твоя хороший брат, сеньор Альфаро Солано, умер с ножом в спине. Очень хорошо. Важный секрет, а?»
Энрико весь дрожа вскочил на ноги. «Ты знаешь?» — почти выкрикнул он.
«Сколько давал?» — спросил Ипун.
«Все, что у меня есть!» — вскрикнул Энрико и, повернувшись к Алессандро, добавил. «Поговори с ним, сын. Заплати ему хорошо, если он представит очевидцев убийства».
«Будь покойно», — сказал Ипун. «Моя имеет очевидец. Очевидец хорошо видел, верный глаз. Он видел, как человек ударил ножом в спину сеньора Альфаро. Его звать...»
«Ну», — вырвалось у Энрико.
$1000 его звать», —
сказал Ипун, заколебавшись, какие ему назвать доллары.
$1000 золотой доллар, — закончил он.
Энрико забыл о том, что поручил своему старшему сыну вести переговоры о деньгах.
«Где твой свидетель?» — крикнул он и Ипун.
Заглянув в кустарник у нижних ступеней лестницы, извлек оттуда разрушенного алкоголем пиона, фигура которого, действительно очень похожая на привидение, начала медленно, спотыкаясь, подниматься по ступеням. В это время на краю города 20 всадников, в том числе жандармы Рафаэль, Игнацио, Аугустино и Висенто, охраняя около 20 нагруженных мулов, ожидали распоряжения начальника полиции, чтобы отправиться в таинственную экспедицию вглубь Кордильер. Они знали только то, что самый большой из мулов, которого держали отдельно от остальных, нес на своей спине 250 фунтов динамита. Они знали также, что задержка происходит по вине сеньора Торреса, направившегося вдоль берега вместе с Хозе Манчено, страшным убийцей, который только по милости Божией и начальника полиции в течение стольких лет избегал наказания за все свои преступления. И пока Торрес ждал на берегу, держа лошадь Манчено и запасную лошадь, Хозе поднимался по извилистой дороге, которая вела в гору, к Асьенде Солано. Торрес ни одной минуты не подозревал, что всего в 20 шагах от него, в зарослях, подступавших к самому берегу, лежал в мирной дремоте, опьяневший от мескаля, пион. А рядом с ним сидел, скорчившись, вполне трезвый и чутко насторожившийся китаец, у которого за поясом покоились только что заработанные доллары. Ипун едва успел оттащить пиона в сторону, когда Торрес показался на песчаном берегу и задержал лошадь почти рядом с ним. В Асьенде все уже укладывались спать. Леонсия едва успела распустить волосы, как вдруг остановилась, услышав, что несколько крошечных камешков забарабанили по ее окну. Предупредив ее шепотом, чтобы она не шумела, Хозе Манчено протянул девушке скомканную записку, которую Торрес поспешно набросал на берегу и таинственно произнес: «От знакомого китайца, который ждет в 100 шагах отсюда на опушке зарослей». И Леонсия прочла на ужасном испанском языке: «Первый раз моя говорил секрет о Генри Морган. Теперь моя имеет секрет о Фрэнсис. Пусть твоя приходил и говорил с моя сейчас». Сердце Леонсии сжалось при упоминании о Фрэнсисе. Она накинула на себя плащ и последовала за Хозе, ни минуты не сомневаясь в том, что ее ждет Ипун. Ипун, сидевший на берегу и следивший за Торресом, в свою очередь, ничуть и ни в чем не усомнился, увидев, как убийца Хозе появился на дороге, неся на своем плече точно мешок муки, связанную с заткнутым ртом сеньориту Солану. Ипун точно так же прекрасно понял, в чем дело, увидев, что Торрес и Хозе привязали Леонсию к седлу запасной лошади и поскакали вдоль берега. Оставив нагруженного водкой пиона, толстый китаец помчался по дороге в гору с такой быстротой, что, добежав до Сьенды, долго не мог отдышаться. Недовольствуясь обычным стуком в дверь, он начал колотить в нее руками и ногами, молясь в то же время своим китайским богам, чтобы какой-нибудь из этих бешеных Солано не пристрелил его прежде, чем он объяснит, что случилось. «Убирайся ты к черту!» — сказал Алессандро, открыв дверь и осветив фонарем лицо назойливого посетителя. «Моя имеет большой секрет!» — задыхаясь, проговорил Ипун. «Очень большой новый секрет!»
«Приходи завтра среди дня, когда люди занимаются делами», — пробурчал Алессандро, собираясь дать китайцу пинка.
«Моя не продает секрет», — лепетал задыхающийся Ипун. «Моя подарит секрет. Вот тебе секрет. Сеньорита, твоя сестра украли. Ее привязан на лошадь, а лошадь бежит быстро-быстро по берегу». Но Алессандро, который всего полчаса назад попрощался на ночь с Леонсией, громко рассмеялся и снова приготовился отпихнуть ногой торговца с секретами. Ипун пришел в отчаяние. Он вытащил 1000 долларов и сунул их в руку Алессандро. «Пусть твоя скоро идет смотреть», — сказал он. «Если сеньорита спит теперь своя кровать, твоя бери весь деньги. Если сеньорита нет, твоя отдашь деньги обратно». Это убедило Алессандро. Через минуту весь дом был на ногах, а еще через 5 минут конюхи и пионы со слепающимися от сна глазами уже седлали и навьючивали в коралях лошадей и мулов, в то время как Солано одевались и вооружались для погони. Вдоль берега, по множеству тропинок, ведущих в кордильеры, рассыпался отряд Солано, слепо ища в непроглядной тьме следы похитителей. Но случаю было угодно, чтобы 30 часов спустя Генри, отбившись от остальных, напал на след и нагнал шайку в том самом углублении, которое носило название «Следы стопы Бога», и откуда старый жрец Майя впервые увидел глаза богини Чия. Там находились все 20 человек из отряда Торреса и между ними Леонсия. Они только что сварили себе завтрак и теперь уплетали его. 20 против 1. Пропорция чересчур несправедливая и не дающая никаких шансов на успех. Англосаксонский ум Генри Моргана отверг ее. Но зато внимание его привлек нагруженный динамитом и стреноженный в стороне от остальных 40 животных мул, которого небрежные пионы оставили без присмотра с грозной ношей на спине. Вместо того, чтобы сделать безнадежную попытку освободить Леонсию, Генри,
уверенный, что в таком многочисленном обществе ее женская честь в полной безопасности, украл мула с динамитом. Он не стал далеко уводить его. Очутившись под прикрытием низкого кустарника, он вскрыл тюк и наполнил все свои карманы динамитными патронами, коробками детонаторов и небольшим мотком шнура. Бросив взгляд сожаления на остальное количество динамита, которое он с удовольствием взорвал бы, если бы от этого не могли пострадать его планы, Генри приступил к осмотру дороги, по которой ему предстояло отступать в том случае, если попытка освободить Леонсию из рук похитителей увенчается успехом. Точно так же, как Фрэнсис в Юкатане усеял путь отступления серебряными долларами, так и Генри усеял его на этот раз динамитными патронами. Он разбрасывал их небольшими пачками, причем следил за тем, чтобы шнуры были длиннее детонаторов и чтобы последние были прочно прикреплены к концу каждого из них. Целых 3 часа Генри бродил вокруг лагеря, расположившегося в стопе бога, прежде чем ему удалось, наконец, дать знать Леонсии о своем присутствии. И еще 2 драгоценных часа пропали, прежде чем она нашла возможность прокрасться к нему. Это было еще не так плохо, если бы ее бегство не было тотчас же замечено. Весь лагерь всполошился. Жандармы и остальные участники экспедиции Тороса вскочили на лошадей и бросились в погоню за беглецами. Когда Генри, укрывшись вместе с Леонсией за выступом скалы, взялся за ружье, она запротестовала. «У нас нет ни малейшего шанса, Генри», — сказала она. «Их слишком много. Если ты вступишь в перестрелку, тебя убьют. И что станется тогда со мной? Лучше беги один и приведи с собой помощь. Пусть они снова возьмут меня в плен, так будет благоразумнее, чем если ты дашь себя убить. Ведь этим ты все равно не спасешь меня». Но он только покачал головой. «Нас не возьмут в плен, сестренка. Доверься мне и наблюдай. Вот они. Смотри. Торрес, шефе политико, и все остальные всадники, взобравшиеся в попыхах, кто на лошадь, а кто на вьючного мула, показались на дороге. Генри прицелился в то место, где он спрятал свой первый динамитный заряд. Едва он нажал курок, как облако дыма и пыли скрыло от них всю остальную часть дороги. И когда оно медленно рассеялось, они увидели, что половина людей и животных сброшена на землю, и все потрясены и ошеломлены взрывом. Генри схватил Леонсию за руку, помог ей подняться на ноги и бросился бежать, увлекая ее за собой. Когда они очутились поблизости от второго заряда, он остановился и усадил девушку, чтобы дать ей немного отдохнуть. «Они не так скоро догонят нас на этот раз», — весело вскричал он. «Чем дальше они будут преследовать нас, тем медленнее станут подвигаться вперед». Слова эти вполне оправдались. Когда отряд преследователей снова показался, они заметили, что он подвигается очень осторожно и очень медленно. «Их следовало бы убить», — сказал Генри. «Но я не способен убивать людей, которые не могут защищаться равным оружием. Зато я дам им еще одну хорошую встряску». Он снова выстрелил в динамитный заряд и снова, пользуясь смятением неприятеля, бросился вперед, к третьему заряду. Взорвав 3-й заряд, он добежал с Леонсией до того места, где стояла его стреноженная лошадь, усадил девушку в седло и побежал рядом с ней, держась за стремя.